Виктор Антохи. Флотские байки. Ошибка аборта. Не секрет, что взаимоотношения между начальником и подчиненным не всегда идеальны, а в армии особенно. Начальник часто недоволен, что подчиненный бестолковый, ничего не знает, ничего не умеет, и нужно элементарные вещи объяснять долго, а иногда и бесполезно. Подчиненный тоже недоволен таким общением и чаще всего вынужден служить, а в голове одна мысль: «Что ты ко мне докопался? Что тебе от меня нужно? Отвяжись!» И так хочется послать этого начальника. А куда? Ну, куда обычно мужики сгоряча посылают? Наверное, понятно. Вот туда. Служил себе на Северном флоте матросик. Ничем особенным он не отличался. Специальность настоящую он еще не приобрел, потому что в школе учился на троечке и отчим все приставал. «Как ты кормиться собираешься? А семья будет? Как ты их собираешься обеспечивать?» Подумал, наконец, головой Алексей. «Батя, ну я только школу закончил. После армии буду думать, а пока не доставай меня. Учти, после армии ни копейки не дам. А я и просить не буду. Я помню, что ты мне не родной. У нас такой завод судоремонтный. Ну почему не приобрести специальность и не работать там? Да туда просто так не устроиться, сам знаешь». «А я не говорю, что легко туда устроиться. Им такой, как ты, бездельник не нужен. Ты сначала получи специальность электрика, слесаря или сварщика. Вот тогда и иди в отдел кадров». «Я как там оказался? Получил специальность, потом техникум окончил, а сейчас я мастер участка». «Я пойду, поучусь, наверное, на электрика». «Давай, электрики всегда нужны». Так Леша до армии стал электриком. Специальность ему не нравилась, и ничего он от обучения не получил. Каким был, таким и остался. А вот корочку получил настоящую и даже хвастался всем, что у него первая в жизни корочка появилась. Леша прекрасно понимал, что работать ему электриком нельзя, а он не стремился. Но когда его призвали в армию и он попал на Северный флот, корочка сыграла решающую роль, потому что новобранец Скорецкий попал на технический объект, на котором нужно было много электриков. В его взводе электриками были все, в том числе и командир взвода мичман Кочерга. Он тоже служил матросом в этом взводе и знал объект обслуживания как свои пять пальцев. У матроса Корецкого произошел конфликт с дежурным, но не со своим командиром, а с командиром второго взвода. Этот командир – человек с непростым характером. Он для каждого военнослужащего находил замечание, когда дежурил в казарме. У них это дежурство называлось обеспечением. И докопался обеспечивающий ни за что. Как матросы говорят, раздул проблему из ничего. Недаром в матросской среде этого мичмана называют прапор, зеленый, сапог или устав. А он об этом знает и даже гордится своими прозвищами. «Это значит, что я правильно служу». Говорят, что он раньше служил в сухопутных войсках где-то за границей, то ли в Монголии, то ли в Германии. Возможно, этим объясняется его дотошность и придирчивость. На его фоне многие казались просто ангелами. Леша его помнил хорошо с первого своего дня появления в электротехнической роте. Он и тогда дежурил. Когда первый раз увидел мичмана перед строем, то подумал: «Вот это батя! Попробуй такого ослушаться». Он и тогда нас охранял, чтоб гадки не доставали нас. А ночью он не спал в каюте, а ходил до утра по центральному проходу, охраняя наш сон. Днем мичман поочередно с другими командирами проводил с нами разные занятия и заставлял заучивать статьи устава. И мне лично было очень хорошо, пока я был карасем. Но потом я стал борзеть, и меня охранять не надо. А почему? Да потому что на флоте все служат до полтора года, а потом ожидают свое ДМБ. Мне уже не нужны приборки, занятия, и все, что здесь творится, мне неинтересно. А если честно, то у меня немного заклинило, и борзость зашкалила до такого уровня, что я стал на службу класть мужской предмет. Да и нервов не хватает слушать всю ту лабуду, которой они 3 года наспичкали. Мичмана что-то там нам рассказывают, а меня смех распирает. Что вы гоните, мужики? Не хочу я слушать всю ту лабуду, которую вы гоните. Я хочу уже домой. Там меня девочки ждут, а я сижу и слушаю, каким я и мои друзья должны быть по уставу. Если вам нравится такими быть, пожалуйста. А мне не надо, ничего не надо. Слушай мою историю, братан. Однажды мне прапор объявил наряд вне очереди. Ну и что? Объявил перед строем на вечерней поверке официально. Мои гадки обалдели от его наглости. Как так? Гадку объявить наряд? Я что вам, карась какой-то? С таким понтом заставлял меня мыть палубу после отбоя. Неужели он не понимает, что так нельзя? Не буду я ничего мыть, я не карась. Полночи он мне на мозги капал о том, как я должен служить. Но я ничего и никогда больше не буду мыть. Отвяжитесь от меня. Я уже дембель. Товарищ матрос, вы будете наказаны позже и построже. Хорошо. Пусть будет строже. Но что вы мне сможете сделать? Вы будете наказаны в рамках дисциплинарного устава. А сейчас отбой. До подъема осталось 4 часа. А я не собираюсь нарушать устав внутренней службы. Поэтому не позже, чем через 10 минут, вы, товарищ матрос, должны быть в своей постели. Ясно?
Так точно, товарищ старший мичман.
Утром по прибытии командира роты Антон доложил о поведении матроса Корецкого и о попытке невыполнения приказа дежурно-вахтенной службы. Майор Соколов выслушал доклад Антона и предложил: «Эту тему мы должны перенести на построение роты».
«Есть, перенести на построение».
Личный состав слонялся без дела по помещениям роты уже около часа. Несколько раз покурили в туалетной комнате. Кто-то от нечего делать второй раз почистил обувь, задрав ногу на подставку. Давно все были готовы к построению, а оно все оттягивалось совещающимся за закрытой дверью канцелярии командованием роты. А на самом деле ротный решил потянуть паузу, чтобы личный состав попереживал от предстоящей накачки. Это была психическая атака на личный состав хорошего стратега и толкового офицера майора Соколова. Личный состав ощутил нервную дрожь всего подразделения, и многие из них догадывались, что сейчас должно что-то произойти. Одни ощущали это вспотевшими ладошками, другие – откуда-то появившейся дрожью в голосе, а третьи – общим состоянием организма, как перед посещением кресла дантиста. Центром внимания был, конечно же, Леша Корецкий. Ошибка, который явно боялся последствий. Но по статусу гадка должен был держать хвост пистолетом.
«Зачем я послал вчера обеспечивающего?» – думал матрос. «Сейчас бы уже шагали по свежему снежку вокруг залива Губы Нерпичьей к объекту номер 0199, где на боевом посту тепло, сухо и работы не очень много». Леша согласен был отмотать все то, что произошло, обратно, но в жизни не бывает, как в игре. Все, что случилось, обратно не вернешь. Вот подойти бы сейчас, извиниться, и все бы вернулось на свои места. Нет, уже поздно, извиняться нужно было вчера. Он нормальный мужик, мог бы и извинить, но за такое... Не стоит и надеяться. И что делать? Придется стоять на своем. Я гадок. Меня приборки делать заставлять не надо. Меня поддерживают. Я чувствую, мои друзья, гадки. Они как-то злорадно улыбаются, но считают меня героем.
Что будет?
Качали головами дисциплинированные матросы.
А что тут непонятного? Удивлялся какой-нибудь сотоварищ. Леха сделал все правильно, и я его поддерживаю.
Командование сейчас, переживал другой однокашник, хорошо зажмет все гайки.
И перекроет кислород,
поддержал друга еще один однокашник.
Да, с нами будут разговаривать на «вы»,
подчеркнул старшина. А основными предметами боевой подготовки станут правовая подготовка и уставы ВСРФ. А в планах и расписаниях занятий, констатировал второй старшина, будут превалировать зомб, пробежки в противогазах, физподготовка и много-много разнообразных зачетов ежедневно.
А что касается Лехи Корецкого,
многозначительно просуждал первый старшина, то ему нужно готовиться как минимум на 3 суток Губы, а может и больше.
«Командование будет злое»,
— снова вступил, затягиваясь дымом сигареты, старшина. «По личным вопросам перед ДМБ. Даже не подходи».
«На приборках будут работать все»,
— посетовал старшина. «От карася до гадка, а замечания будут получать старшины.
Только на объектах наше спасение».
«Ошибаешься, дорогой», — последовал сразу же ответ. «Там на боевых постах постоянно будут торчать командиры взводов и старшие инженеры».
«Ясно. Значит, ни поспать, ни помотлачить не получится».
«Ничего хорошего не получится, потому что все это зря». Внезапно для всех резко с шумом распахнулась дверь канцелярии.
«Дежурный по роте! Бегом к командиру!»
Дежурный по роте выскочил из туалетной комнаты и прибежал в канцелярию.
«Товарищ майор, старшина первой статьи Егоров прибыл по вашему приказанию».
«Дежурный по роте, построить личный состав роты и доложить».
«Есть, товарищ майор».
«Дневальный, подать команду. Личному составу роты построиться».
«Дневальный, личному составу роты построиться в 2 шеренги на центральном проходе».
«Дежурный по роте,
рота, равняйсь, смирно. Равнение направо».
«Товарищ майор, рота по вашему приказанию построена».
Командир роты вышел из канцелярии и направился на середину строя.
«Рота, вольно!
Матрос Корецкий, выйти из строя!
Есть!
Рота, равняйсь!
Смирно!
Матросу Корецкому за попытку невыполнения приказания дежурно-вахтенной службы объявляют 3 суток ареста».
«Есть 3 суток ареста!»
«Мичман Кочерга, отправить матроса Корецкого на гауптическую вахту завтра утром».
«Товарищ майор, разрешите доложить?»
«Слушаю вас, товарищ мичман. Я завтра заступаю на дежурство».
«Ясно. Тогда завтра отправит старший мичман Веселокутский».
«Есть, товарищ майор!» «Корецкий, стать в строй!» «Есть, товарищи матросы!» С сегодняшнего дня в роте объявляется организационный период сроком на 7 суток. После окончания оргпериода я убываю в отпуск. Исполняясь обязанности командира роты, назначается старший мичман Веселокутский. «У-у-у!» — загудел строй. «Что, орелики, вам понравилось?» Вижу, что Антон Иванович хорошо справляется с должностью командира роты. «Антон Иванович, каленым железом выжигать всю борзоту!» «Корецкий, перед отпуском я постараюсь встретиться с начальником гауптвахты. У нас с Юрием Григорьевичем полное взаимопонимание. Так что в роте тебя не скоро увидят. Антон Иванович, желательно с гауптической вахты отправить борзого матроса на дембель, не заезжая в роту и не заходя в душевую». «Есть, товарищ майор!» Нельзя сказать, что личный состав сильно напуган, но тревога в глазах читается в каждом взгляде. А особенно боится гауптическую вахту Леша Корецкий, который никогда там не был. По Карасевке он слыл серенькой мышкой. Из него специалист не получился, поэтому он использовался только как приборщик помещений. Хорошо, что эпоха климановского воспитания закончилась, и к сроку полтора года матрос уже что-то должен уметь, кроме как сушить палубы, хотя бы знать и уметь обслуживать оборудование боевого поста, чтобы доверили заступать самостоятельно на суточное дежурство. Но полного доверия у командования к матросу Корецкому так и не появилось. Ни через месяц, который предоставляется новобранцу для сдачи на самоуправление, ни через год, ни позже. Абсолютно пустой человек. И даже кличку «Ошибка» Алексей заслужил неспроста. Она носила глубокий смысл и преследовала его с рождения. А на флот он ее сам перетащил, рассказав о себе свою биографию. Полная интерпретация клички звучала даже обидно. «Ошибка аборта от пьяного подводника». Леша с самого раннего детства знал, что его отец был подводником и побывал в его городе, пригнав свой корабль в ремонт на судостроительный завод. Там его родители встретились в ресторане и познакомились. Маленький Леша был неожиданным ребенком, и отец не мог его воспитывать, потому что у него была своя семья, которая осталась на севере. Иногда со взрослыми людьми бывают такие накладки и ошибки. Родители сходили в ресторан, отдохнули от скуки и одиночества, потом еще несколько раз встретились и разошлись в разные стороны, чтобы не видеться никогда. Малыш родился, рос и глядел на мир глазами затравленного волчонка, как будто он был в чем-то виноват. Наверное, ему донесли, что он здесь лишний. Поэтому он рос, привыкая всегда огрызаться и рычать, а со временем и возрастом стал кусаться и атаковать. Он атаковал даже в том месте, где этого делать нельзя. Но ошибка виноват в своих проступках в самую последнюю очередь. Его так воспитали, он так понимал мир. Оказавшись в армии, Леша недолго потерпел унижение, только по Карасевке, потому что рядом служили такие дяди, что схлопотать за борзость было легко, и никто не собирался вводить его в ликбез службы на флоте, где служили такие специалисты, как Климановы. А когда место для годковщины освободилось, Корецкий с радостью его занял, как эстафету. А сейчас нужно готовиться к новым испытаниям в жизни. Нужно бы разузнать, как там и что нужно. «Неужели они испортят мне праздник дембель? Это атас!» Алексей думал о предстоящей жизни на губе и понимал, что он еще никогда не задумывался так глубоко, а жил просто и легко. Наверное, не стоило борзить. Как-то терпел унижение, когда был карасем. Полтора года терпел. И дома отчим постоянно доставал. Но я слушал и делал свои дела, а родители прощали мои художества. Но здесь не простят. Ни ротный, ни прапор, никто. Им только дай повод. Организационный период стартовал на следующее утро, во время подъема личного состава роты, на который прибыли все командование технической роты, включая контрактников, свободных от нарядов. «Командиры взводов, в своих каютах не отсиживаемся, а все присутствуют на подъеме в кубриках своих взводов», скомандовал командир роты, у которого сегодня был первый день отпуска. «Изучаем поведение своих отличников. Юрий Петрович, меня сильно беспокоит поведение матроса Михаила Воронина. А тебя нет?» «Меня оно тоже беспокоит, и я готов с Ворониным поработать. Разрешите?» «Поработай. А то голову бинтует, играет на публику. Он, оказывается, самый крутой у нас годок». «Нет, товарищ майор, я круче». «Очень сильно надеюсь». У Юрия Петровича, командира третьего взвода, заходили желваки на скулах, а глаза округлились и забегали зрачками, что означало что-то недоброе для Михаила Воронина. «Ну, гад, держись!» — шипели губы. «Миха Воронин, ко мне!» «Слушаю вас!» — высунулась в дверной проем кубрика 3 стриженная голова Воронина. «Пойдем пообщаемся?» «Пойдем». «Ты, говорят, стал крутым годком?» «Врут». «Кто, ротный?» «Не знаю».
«А что за концерт ты устроил с бинтованной головой?»